Доброго и радостного начала дня всем слушателям Веда Радио. Быстрыми шагами приближается к нам время загадывания желаний и раздачи пожеланий, и по статистике почти каждый из нас просит или желает другому здоровья. Этим мечтам есть шанс сбыться, потому что на протяжении года специалисты оздоровительного центра Амрита щедро делились с нами секретами здоровья, и в ближайший час с нами на связи вновь Алексей Попов. На всякий случай напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставить на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Итак, впереди у нас много всего интересного. Передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начнем тогда нашу беседу с ответов на вопросы. С прошлого раза спрашивали, насколько я помню, про варикозное расширение вен, каковы причины, по-моему, прежде всего там психологические, то есть внутренние какие-то психические причины этой проблемы. И сразу же начнем отвечать на него. И смысл в том, что, как все знают, это глубокие сосуды организма, они перестают работать у человека, чаще всего это на ногах происходит, и кровоток, он идет по внешним всевозможным ходам, которые есть в кровеносной системе, и из-за этого они деформируются, растягиваются, выпучиваются, да, из-за этого проблемы. Ну и могут сами радиослушатели проанализировать то, что когда что-то где-то напрягается, да, где-то сужается, где-то расширяется, это, как правило, энергия, это такая динамическая энергия, и она относится к вата-доше. То есть вот именно, скажем, воздействие на кровеносную систему, она идет через вата-дошу, так скажем. И отсюда мы можем проанализировать, какие же причины они будут у человека, ну, побуждать это увеличение вата-доши. Это, например, определенное эмоциональное состояние, да? Определенный психологический настрой, когда у человека усиливается, так скажем, вот эта вот вата-доша. То есть прежде всего вата-доша – это кинетическая, динамическая энергия, да, то, что все передвигает. Что-то вообще все любые движущиеся процессы в организме, они обеспечиваются вата-доши, или, как говорится, еще жизненная энергия, прана, так она называется, да, то есть есть человек, он такой активный, он как бы, в нем жизнь такая, он очень активный, у него там все, много дел успевает, все у него получается. У такого человека много праны, он энергичный, у него есть сила. Или, допустим, пожилой человек уже, который уже такой там еле ходит, у него все болит, там пищеварение плохо работает. Пищеварение с огнем также связано. То есть у него больше такие процессы, так скажем, разрушения тканей, нежели синтеза тканей. И такой человек, он медленный, вот, то есть у него тело увядает. Или то же самое можно с продуктом. Продукт, который свежий, например, яблоко свеженькое, оно такое, прямо оно как такое легкое, насыщенное, прям как будто светится праной. И яблоко, которое там где-нибудь в погребе до зимы полежало, да, там полгода, оно такое сморщенное, мягкое уже, не твердое, да, не блестящее такое. Вот это человека меньше праны, меньше этой энергии. И обычно что вот может создавать жизнь, это напряжение. Это могут быть какие-то эмоциональные перенапряжения. Например, все такие-то эмоции, вата доши, там страх, допустим, какая-то привязанность к результату определенному, да, у человека. То есть вот я хочу, чтобы так было, там оно что-то не получается, и я вот не могу смириться с этим. Или, как Олег Геннадьевич там часто говорит, ну, человек, например, ждет там автобус на остановке, да, часто в городах это бывает. И вот он стоит там, и уже водитель уже там тонким телом уже чувствует, поскольку когда человек настраивается на автобус, он влияет и на водителя, потому что он связан с этим автобусом, и тоже создает ему напряжение определенное, и ничего хорошего от этого не получается. И сам человек стоит на остановке вместо того, чтобы что-то, молитву какую-нибудь вспомнить или лекцию слушать, он вот всю свою психическую силу тратит на вот это напряжение, которое в том числе перенапрягает и сосуды, и также и мышцы, и ну, не только с кровеносной системой эти проблемы. Естественно, что если у нас уже серьезный варикоз или хотя бы в какой-то средней стадии, то просто работа над эмоциональным состоянием, она уже не поможет. То есть, когда болезнь, она переходит уже на физический уровень, мы не должны просто надеяться, но на тонкий уровень. То есть, мы должны что-то и внешнее обязательно делать с организмом, то есть, как-то лечить его всевозможными способами, которые для этого существуют. Но причина, естественно, она первая причина, она именно, как и любая причина любого заболевания, любого события у человека в жизни, она связана именно с внутренним состоянием сознания человека. И естественным образом, если человек изучает науку о Боге, если он пытается как-то в этом развиваться, не просто он там... Ну, не просто он как бы к Богу обращается, чтобы временно какие-то проблемы решить, хотя это тоже нормально, это тоже хорошо, человек постепенно очищается, но потом человек ставит себе цель, что он хочет все-таки понять, а кто же такой Бог, и постараться как-то с ним взаимодействовать, там, да, с ним свою жизнь связать. Тогда у такого человека все нормально становится в плане психическом, а какие-то физические проблемы, они, конечно, могут еще оставаться, которые являлись следствием предыдущих, ну, могут также и проходить. То есть здесь нет такой прямой зависимости. Известно, что в православных монастырях там раньше было и сейчас есть, когда просто монахов просили, они отмаливали человека, там у него проходила болезнь, все это действительно работает. В йоге также есть эти все вещи, там, как можно лечить людей на расстоянии, кто-то делает молитвами, кто-то там какими-нибудь аскезами это делает, да, своей силой там накопленной определенной. То есть ничего здесь страшного нет. Ну, кто-то там каких-то духов призывает, всякая черная магия, это, конечно, уже в гуне невежества все. И по варикозу, то есть нужно отслеживать свои психические напряжения, отслеживать свои привязанности, вот это желание контролировать, да, или желание что-то вот, ну, как бы держать в каких-то своих рамках, чтобы было вот так. Такая некоторая психическая, эмоциональная жесткость человека. Вот, она может давать вот этот варикоз или эмоциональные перенапряжения определенные. Это может быть просто какая-нибудь ответственность, допустим, у женщины там большая на работе, да, и она все время напряжена. Или человек, он не умеет расслабляться. У него такой неосознаваемый такой психический тонус повышенный в организме. Человек его не осознает, организм все время в напряге ходит. И толком еще, если человек режим дня не соблюдает и питается неправильно, то все это усугубляется, потому что если человек спит с 9, там, ну, во время Луны, да, когда Луна активна, там, где-нибудь с 9 до часу, до 2, то в это время вот эта энергия Луны, она дает человеку расслабление, восстановление. Если человек это не соблюдает, еще не вовремя спит, и плюс еще на него какие-нибудь стрессы валятся, да, какие-нибудь сложности, которых в нашей жизни, к сожалению, немного, особенно в такой сложной какой-то жизни городской, да, где там куча всякой техники, там все что угодно, много от чего мы зависим, там, вот, у человека постоянно какой-то стресс, там, или какие-то на работе проблемы, или там, у всех по-разному, то это все накладывается. А физически, то есть мы должны это лечить разными способами, массажи, иногда это уже до массажев не доходит, какие-то операции могут быть, но очень обдуманные, очень квалифицированные. Также, ну, варикоз, он бывает связан с печенью, то есть иногда у человека проблемы с печенью могут быть, и тоже варикоз может быть. То есть это зависит от нескольких факторов, вот именно от печени и от эмоционального состояния, потому что тонусом этих сосудов управляет в том числе головной мозг, там определенные гормоны, а гормоны, они обязательно и всегда связаны с эмоциями. Вот, поэтому, то есть можно много факторов объяснять, но суть такая, что нужно отследить вот это напряжение. И как его отследить, мы поговорим сегодня в эфире. Вообще не только напряжение, также вообще у человека может гнев фоном идти, да, и он его не осознает. Это то же самое, как запах вот в комнате есть какой-нибудь, там, не, допустим, чеснока, там, к примеру. И человек, если живет все время в такой комнате, то ему кажется, что все нормально. А другой человек заходит, он просто его выйдет, он просто зайти не может, да, в такую там квартиру или комнату. А другой человек, он уже привык. И то же самое люди, вот у них есть такая эмоция у нас, неосознаваемая, она как бы настолько с ней привыкли, что мы считаем, что это и есть мы, и она фоном идет. И вот, допустим, при варикозе часто это проблема напряжения и проблема вата-доши. Поэтому здесь нужна глубокая практика расслабления психического и физические какие-то манипуляции, в том числе и тоже какие-то массажики, которые способствуют расслаблению, какие-нибудь препараты для кровеносной системы. И в зависимости от стадии нужно в конкретной ситуации смотреть, что делать. Чтобы это более подробно разбирать, в эфире, я думаю, что это сложно будет, потому что болезнь такая непростая. Вот. Но на какой-то степени, там где-то, допустим, чуть ниже середины могут помочь хорошие массажисты, которые занимаются лечебным массажем. Желательно, чтобы у них было медицинское образование, чтобы они знали анатомию. Просто, или если есть какие-то специалисты, у которых огромный опыт, багаж, там, людей, которых они вылечили, которых их рекомендуют, можно такие варианты искать. Вот. Иногда требуется, конечно, и операция, но с этим, естественно, это такое лечение уже в другой гуне, да, когда мы там все разрезаем, что-то удаляем, вот, то здесь могут быть разные последствия. Поэтому нужно все обдуманно и взвешенно делать. Если у нас просто какая-нибудь легкая склонность, то мы можем обойтись вот статическими упражнениями, которые расслабляют тело. То есть нужно найти в йоге определенные упражнения в зависимости от тех мест, где у нас происходит вот это варикозное расширение. И практиковать определенные асаны. Нужно их практиковать до такой степени, чтобы в этих асанах мы достигли расслабления. Вот. Все знают, что если в асану устанешь, ты там, наоборот, напрягаешься сильно. Да? Вот это начальный уровень. И постепенно, когда человек будет осваивать эти асаны, то есть он там 30 секунд, там 20 секунд будет в них задерживаться, определенные позы, которые расслабляют все тело, это могут быть самые разнообразные, то есть если вы там сильно не хотите погружаться, просто берите там какую-нибудь книжку по йоге Айенгара или другие какие-то школы, такие более-менее зарекомендовавшие себя. Просто берите определенные асаны, простые самые, сложные не надо. Желательно прочитать там противопоказания, которые у них могут быть и в вашем здоровье, и просто их можно практиковать регулярно. И это будет давать в первую очередь психическое расслабление, а во вторую очередь это будет расслаблять вообще и тело, ткани, мышцы, естественно, нервную систему. Это будет оттуда выводить вату-дошу, то есть напряжение, можно снять напряжение. Как вот по аналогии с мышцами, да? Мышцу свело, там ты ее как бы напряжение создал, там иголочкой уколол, раз, она расслабилась. Примерно такой же принцип и с эмоциями может быть, и может быть с мышцами. Другой способ – это с помощью огня расслабить, да, то есть как-то разогреть. То есть тогда вата-доша уходит. Но не всегда это актуально, особенно с кровеносной системой, потому что кровеносная система, она чувствительна к питта-доше, к огню, и ее переизбыток очень негативно может влиять. Но иногда бывает такое, что в кровеносной системе, наоборот, не хватает здорового огня. То есть есть питта, а есть здоровый огонь. Питта – это огонь, который осквернен ложным эго. Да? И он часто создает проблемы. А есть здоровый огонь, который помогает человеку жить, определенные процессы там производит функциональные в организме. Так вот, в общем, таким ответом я ограничусь. Если у вас что-то прям конкретное, то можете еще задавать вопросы. Я в следующий раз тогда разберу. Даже можно по этой проблеме. Идем тогда дальше. В общем, прежде чем... Я вообще хотел вам про... Ну, про ароматерапию рассказать. Тема очень большая, конечно. Посмотрим, как пойдет. Я, наверное, сейчас все-таки вам про йога-нидру расскажу, потому что это тоже с эмоциями связано. Такая определенная практика. Может быть, кто-то слышал о нее. И потом мы потихоньку к маслам перейдем, потому что тема не маленькая. Я даже не знаю, на сколько лекций она влезет. И просто начнем, вспомним, я сейчас перечислю, вот у нас есть три базовые конституции в аюрведе, да, это с преобладанием капхи, с преобладанием питы и с преобладанием вата-доши. Мы немножко вспомним, что у них вот обычно, ну, с тонким телом происходит, вот если у человека преобладает вата-доша, то такой человек часто испытывает страх, это такая... так скажем, базовая эмоция, из которой вытекают другие эмоции. Потом скрытность, такое качество у человека проявляется. Такой человек, он склонен, ну, вредить сам себе. Вот у него такая интересная склонность, то есть он сам себе вот может какие-то проблемы создавать вот в этом напряжении, какой-то спешке, какой-то вот такой раздражение, ну, нервозности, да, такой какой-то вот, так скажем, расшатанности или, ну, при определенном напряжении, то есть человек сам себе часто создает проблемы или вообще какие-то проблемы со здоровьем. Тревога, естественно, боязливость, опаска какая-то, нервозность также. Естественно, то есть какая-то лобильность, подвижность. Такой человеку ему сложно там, ну, сидеть на одном месте, ему сложно концентрироваться бывает, да, у него вот такое, у него много вот этой праны, все вокруг, внутри у него там либо напряжено, либо вот такая динамика какая-то сильная происходит. Тут, вот, может быть, дети такие видели, бывают, что один ребенок сидит, такой обычно капха конституции, больше такой. Дети, они у них у всех капха, но один такой вата-доша, и вот у него как шило там в одном месте, да, он то туда, то сюда, вот у него много праны, и не нужно ее подавлять, нужно просто правильно ее направлять, эту энергию. А, значит, общительность, естественно, такой человек, он контактирует со всеми там, ну, обычно не сильно глубоко, но вот очень часто. А, также такая вещь, как гибкость. Такой человек, он быстро как-то переориентируется, переключается, к чему-то новому адаптируется, да, то есть он такой очень изменчивый, поэтому это дает ему гибкость, то есть нет такого прям жесткого постоянства. Чувства и настроение легко меняются, эмоции тоже легко меняются, поэтому если какая вот техника для вата конституции, если у нас какая-то негативная эмоция, да, которая негативно влияет на гормональную систему, а гормональная система на все здоровье. Если вот какое-то негативное чувство, негативная эмоция, что делать человеку, у которого преобладает вата конституция? То есть ему просто нужно переключиться, вот и все. То есть включить музыку там, какую-нибудь духовную, или там открыть книжку, прочитать стих, или пойти встретиться с кем-то, или какой-нибудь фильм там духовный, да, переключиться, чтобы вот какая-то эмоция зажеванная, она внутри не, так скажем, не управляла нами, не владела нами. Вот. Ну, таким людям часто снятся какие-нибудь полеты, да, беспокойные там сновидения, кошмары могут быть. Вот какая-то динамика во сне периодически может возникать, там бег, еще что-нибудь. Ну вот все, что связано с вата-доши. Идем дальше. Следующий человек у нас это будет, у которого преобладает пита-доша. Ну и часто он испытывает, как вы сами можете догадаться, то есть это гнев или ненависть, например, да? Ну, из негативных эмоций, какая-то мстительность может быть у такого человека. И такой человек, он склонен причинять вред другим. Да? Вата-доша себе, пита-доша другим. Такой вот момент интересный. Раздражение, Также есть склонность управлять, манипулировать людьми. То есть в основном это менеджеры такие, вот у них среднего телосложения, они вот такие любят поруководить, покомандовать там. Гневливость, восприимчивость у таких людей, огонь дает им восприимчивость такую, проникновение в вещи, то есть такие люди, они более глубоко смотрят, потому что огонь, он как бы просвечивает, да, глубже. Агрессивен в своих убеждениях, чувствах, высказываниях, да, вот если пита поднята, то человек, он такой обжигает других словами, может обжигать какими-то поступками, высказывает свое мнение, когда его даже не просят, то есть он как-то старается влиять на других людей, такой человек с пита-доши. Снятся какие-нибудь цветные, яркие, ну, тоже страстные сны могут быть, там, погоня в горячей крови, там, что-нибудь такое, конфликтные ситуации всевозможные, да, потому что пита, она вот, ну, создает эти конфликты. Вата-доша, он такой гибкий, он старается их избегать, а пита ему вот, ну, иногда там разум отключается, и поехали эмоции какие-нибудь, и мы знаем, какие уже из описания. Идем пока дальше. Пита доши, да, вот если у него негативные эмоции какие-то, как ему переключиться? У пита огонь, он связан с разумом. У человека сильный разум. Ему нужно включать разум. Например, кто-то меня разгневал, там, что-то обидное сказал. Там. Человеку нужно включать разум, вспоминать, изучая Священное Писание про Бога, вспоминать вообще про то, как описывает Священное Писание, как этот мир устроен, да. Не просто, что можно там делать в этом мире, что нельзя, это просто это уровень ума. То есть, что плохо, что хорошо, это вот как детей сказка мучат, это вот уровень ума. Уровень разума – это, а вот если я вот так буду делать, что же мне будет за это? Вот, это уже уровень разума, и человек вот, он должен обогащать свой разум, и тогда он в сложной ситуации, пита-доша, включает разум, а он у него достаточный, чтобы переварить эту ситуацию и вот с помощью разума выйти из положения, подумать, например, у меня сейчас негативная эмоция, гнев, будет страдать печень. Что я этому человеку хорошего сделаю? Ничего хорошего не сделаю. У меня темперамент такой, что часто склонен причинять вред другим, да, ну, какое-то насилие над ними делать. Не всегда это вред, конечно. Вред – это иногда насилие тоже нужно, над другими людьми. То есть я немножко неправильно сказал, то есть здесь не вред, а просто какое-то насилие определенное. Человек подумает, я ему насилие, вот там плохую карму себе заработаю, еще что-нибудь. И вот человек так себе обосновал, и все. И он такой, зачем это гневаться? Так просто усидел, успокоился, уединился, вот так вот подумал, проанализировал ситуацию, и все. Конечно, какой-то осадок остается, абстрагировался от ситуации там, и все, потихоньку, в зависимости от силы разума, человек может преодолеть какую-то негативную эмоцию. Конечно, если она очень сильная, то придется дольше поработать над этой эмоцией, чтобы, опять же, она не владела сознанием человека, как-то убрать ее естественным образом, не подавить. Ну, то есть одно дело подавить эмоцию, да, про это мы сейчас про это не говорим. То есть мы говорим, что вот эту энергию, которая идет в виде негативной эмоции, мы ее преобразуем во что-то другое. Направляем эту энергию в правильное русло. Это энергия огня или энергия там, воздуха, может быть. Да? То есть трансформация энергии. Не подавление ее. Подавление энергии ничего хорошего не дает. То есть просто подавлять эмоции, какие-то свои желания. Об этом в Бхагавад-гите говорится. В таком священном писании, что подавлением достичь ничего невозможно. Сейчас не помню, какой стих. Идем дальше. Значит, у нас тогда капха-доша. Что же у него происходит? Он часто испытывает апатию, бессердечие какое-то, чувствует себя жертвой. Да? Испытывает, как бы, есть такое качество, так скажем, привязчивость. То есть он обычно привязывается ко всему. Жадность может быть из негативных, какие-то желания такие непреодолимые. Из положительных гармоничность, да, самоотверженная любовь, терпеливость такого человека. в трудных ситуациях он стремится не высказывать свое мнение. Сновидение, ну, там вода, что-то такое спокойное, как бы такие спокойные, плавные эмоции. И в сложных ситуациях такому человеку ему что нужно делать? То есть у него вот эта некая гармоничность такая развита, да, такое, вот как здесь сказано, такое сердце у него, ну, хотя, может быть, бессердечие иногда проявляться, но при этом у него есть вот эта способность прощать других людей. Он часто обижается, обычно капха – это обида какой-то вот по отношению к другим, потому что человек очень довольно эмоциональный такой. И как обиду преодолеть можно простым способом? Это, ну, просто прощать человека. То есть, может быть, вряд ли у него получится переключиться, как у Ваты, да, или какой-то силой разума преодолеть это, трансформировать эту энергию. Вот у него просто вот он прощает, и все. И он это как аскезу принимает, просто вот нужно простить. Так добрым чувством к другим все равно относиться, несмотря на то, что они что-то там, может, нехорошее сделали. И для этого даже могут быть реальные поводы, а также могут быть и нереальные поводы. Вот, в любом случае, то есть прощать, стараться желать всем счастья, и таким образом человек, он получит, ну, преодолеет вот эту энергию, не подавит ее, а именно преодолеет, что она переключится. Вот здесь могут быть позитивные настрои, например. Ну, это относится и к вата-доши, и к питти, да, например, позитивный настрой вата-доши, там, я желаю всем счастья, просто он переключится, и он, например, погрузится полностью в этот настрой, и все, у него произойдет трансформация. У Пита Доши он, ну, как бы будет вот желать всем счастья и может, ну, проанализировать, да, зачем я вот сейчас буду желать всем счастья, вот, что это дает, что это даст другому человеку. Да? Вот он так зажегся и пошел желать всем счастья. И даже вот это зажегся, оно может ему даже больше даст энергии, чем вот сам процесс, например, пожелания счастья. То есть он как бы разумом пережгет уже. И на уровне капха-доши он просто вот, ну, будет настраивать свое сердце, да, чтобы, ну, я простил человека, то есть чтобы я, ну, как-то не таил на него какую-то обиду, злобу, там, неприязнь какую-то, нетеплое чувство какое-то. Да. И, в принципе, все, когда мы повторяем, мы все эти принципы используем. Это не так, что вот питти, ну, доши только так, вата так, капхи так. То есть все эти три принципа нужно использовать в пожелании счастья, но обычно акценты, они проявляются у каждой доши по-разному, да, в сознании. Поэтому иногда для некоторых людей там немножко другой может быть настрой. И Олег Геннадьевич, в принципе, это все объясняет. Для кого он видит, там человек какой-нибудь спрашивает, ну, с какой-нибудь дошей, там, с первоэлементами разными, с планетами. И он раз как понимает, как объяснить человеку, да, чтобы он понял. Вот, ну, разные ситуации бывают. И плавно перейдем к йога-нидре тогда. Поговорим о ней немножко. На самом деле, тема довольно обширная тоже. И, ну, она не на одну, так скажем, лекцию. И очень эффективная методика. То есть это древняя практика такая. Она возникла очень давно. Она уже проверена временем. Не одно тысячелетие, это не то, что кто-то какой-то ученый там что-нибудь открыл там, вот, и все там сказали вах, там, это там какая-нибудь новомодная идея. Это очень древняя практика, и часто ее применяют при каких-то, ну, это, в общем, что-то похожее на гипноз современный, да. Ну, то есть не то, что современное, а то есть что-то общее имеет с современными понятиями о психике, о гипнозе. Это такое пограничное состояние, когда человек между сном и бодрствованием. Йога – это связь, нидра означает сон. Нидра – это сон. Означает в переводе с санскрита. Йога – это связь. Или учение, или практика определенная. Многие знают, что на фестивале вот раньше, там, не знаю, где-нибудь там до 2015 или 2016 года, там у нас были определенные вот эти вот занятия. Сейчас они тоже есть, но они немножко упростились там, наверное, по ряду каких-то причин. И, в принципе, со старых я обычно рекомендую со старых фестивалей скачивать эти аудиозаписи. Те, кто не знает, сейчас я дальше расскажу, что это такое. Ну, то есть там на сайте фестиваля «Благость», я надеюсь, что, может быть, там есть какие остаются записи с предыдущих фестивалей, или вы можете, в принципе, их в интернете найти спокойно. Вот «Йога Нидра», записи Владимир Слепцов, например, один из возможных вариантов. Владимир Слепцов, я его рекомендую сейчас. Вот, можно скачать его старые записи. В принципе, в интернете их полно, они гуляют периодически там в каких-то социальных сетях. Вы с легкостью найдете «Йога Нидра», то есть она где-то там от 20 до 40 или до часу идет. Аудиодорожка, вы ее скидываете себе на плеер, то есть сначала скачиваете, записываете на плеер, берете наушники или можете в колонках включать, можете на плеер даже не сбрасывать, и там идет аудиодорожка. Это один момент. Второй момент в йога-нидре, то есть вы выбираете какое-то место, чтобы вас не продуло, чтобы вас ничего не отвлекало, то есть выделяете себе час времени, может быть, даже больше, иногда это может быть меньше. Час времени, чтобы вас ничто не отвлекало, чтобы вас не продуло, там, если вдруг вы на полу это делаете, чтобы вы не замерзли, опять же, чтобы не было каких-то раздражающих факторов, и ложитесь в такую позу, которая называется шавасана. Ну, очень простая поза, вы можете посмотреть ее в любой какой-то йоговской книжке, в интернете набрать «шавасана», какие-то видео посмотреть, как она правильно делается. То есть вам просто нужно лечь. Это может быть даже кровать. Ну, желательно, чтобы она сильно мягкая не была. Но главное требование, чтобы у вас вот было тело свободно, чтобы можно было руки там в стороны разложить, ладонями вверх, там, ноги расставить, и вот как-то расслабиться. И в этой позе вы включаете либо аудиодорожку на колонках, либо берете наушники, вставляете в уши и включаете запись. И там диктор, он будет что-то говорить, лектор, да, какие-то давать, так скажем, наставления, которых нужно придерживаться. То есть он будет говорить: посмотрите на эту часть тела, представьте это, представьте то. И вам нужно следовать за голосом этого человека и ни на что больше не отвлекаться. И при этом также не нужно засыпать. Чтобы не засыпать, нужно высыпаться, да, то есть вовремя ложиться, вовремя вставать. Лучше не делать это прямо перед сном вечером, эту практику, потому что если вы не выспались, вы все равно заснете на ней. Если вы выспались, то у вас будет немножко странный сон такой, как бы, потому что на йоге нидре вы, так скажем, тоже можете выспаться. А лучше всего она с утра, может быть, после сна прямо даже может быть. И она может быть в течение дня, вечером не очень рекомендуется. То есть это такое состояние, там, если все правильно будете постепенно это делать, и у всех это получится, это не что-то такое сверхъестественное, любому человеку доступно, но есть определенные противопоказания, это серьезные какие-то психические расстройства, то есть это шизофрения, это панические атаки, это какие-то вот уже, когда человек, он прям чуть ли не без антидепрессантов жить не может, да, в таких ситуациях самостоятельно практиковать не нужно. То есть это нужно либо с кем-то делать, либо вообще просто к специалисту какому-нибудь обращаться. Самостоятельно это может принести вред, если в таких тяжелых случаях это практиковать. Во всех остальных случаях это полностью безопасно, то есть никакого вреда вы себе не сделаете. Можете немножко жизнь, конечно, усложнить себе на какое-то время, если неправильно будете следовать инструкциям. Но так это полностью безопасная вещь в тех рамках, которые мы объясняем это. То есть вы ложитесь, включаете наушники, включаете лекцию в наушниках, в колонках, не лекцию, а, так скажем, вот эту йогу-нидру, и слушаете. Слушайте, старайтесь не засыпать. И вот постепенно вы научитесь достигать такого пограничного состояния. Ну, в русском языке он называется просонок. Я думаю, что у всех была такая ситуация, когда вы, как бы, может быть, там не выспались, или там вы пытаетесь заснуть, и вы вроде бы заснули, и в то же самое время вы слышите, там, что происходит, да, какие-то звуки, то есть у вас как бы тело, оно как будто отключилось, а сознание, оно бодрствует. В общем, в обычной науке там это состояние называется состоянием альфа. То есть альфа, так скажем, частота, бета-частота – это когда человек, он бодрствует, бета. Или в йоге это называется джаграта. Джагат – это вот материальный мир, джаграта – это такое состояние, когда человек, он в материальном мире тут что-то делает, то есть такое довольно интенсивное какое-то состояние мозга или ума. В йога-шастрах описывается джагра, там я как-то об этом говорил на каких-то лекциях про эти состояния ума. Вот, а потом оно переходит в состояние альфа с точки зрения в частоту, так скажем, как вот у процессора есть определенная частота тактовая, да, там, на которой он работает, так же и у мозга. И вот это альфа, это тоже, когда человек, он поддается гипнозу, когда можно его программировать, там, перепрограммировать. То есть, когда у человека такой некий цензор, который оценивает информацию, который сортирует ее, пропускает или не пропускает, да, он отключен, и все прямо вот, все, что происходит, оно идет в подсознание, оказывает свое действие на подсознание. В таких состояниях там вот сейчас могут, часто говорят, что там языки могут научить, да, человека там, или какие-то вот знания там можно загрузить таким образом человека. Ну, мы про это не будем, это отдельная тема, но это тоже состояние, что вот при этих всех процессах, при гипнозе, при йога-нидре, то есть его просто нужно потренироваться какое-то время, и оно будет легко достижимо. И, то есть, таким образом вы практикуетесь. Можно чуть ли не каждый день, там, есть некоторые записи, которые там 20-30 минут, и, в принципе, это можно каждый день делать, и вести какой-то журнальчик, то есть отслеживать свои эмоции, отслеживать свое сознание, свое какое-то восприятие, оно будет меняться в лучшую сторону, если все это правильно делать. В основном я на консультациях рекомендую это делать людям, вот, у которых нарушения по кровеносной системе, потому что люди очень эмоциональные, и когда мы регулярно делаем йога-нидру, у человека рано или поздно начинает, так скажем, выходить определенная энергия. Такой некий сброс происходит. Это может быть разной природы, это может быть в виде эмоций. Просто вот выходят какие-то эмоции, там и положительные, ну, чаще всего негативные, конечно, какие-то страх, там просто они выходят, и человек видит со стороны, что раз они выходят, как-то всплывают ни с того ни с сего, там, когда человек на каких-то частях тела там концентрируется, да. Или это могут быть вообще какие-то картинки возникать, образы. Вот, это тоже выход определенной энергии, информации наружу. То есть это выброс ненужной, так скажем, накопившейся внутренней энергии, выход этого напряжения, да. То есть это могут быть даже звуки, это могут быть какие-то ощущения в теле, там определенные кинестатические такие, да. Вот, то есть это, так скажем, через разные порталы может выходить, как это часто бывает называют там в эзотерике. И это может быть даже, что да, у вас какая-то речь будет, то есть какие-то слова там произноситься будут, или в голове просто какая-то речь в виде такой аудиальный портал такой, да, так скажем. И вот на это все не нужно обращать внимание. То есть на этом концентрироваться не нужно, нужно концентрироваться именно на том, что говорит ведущий. То есть стараться свое сознание вот с этих каких-то выбросов этой энергии направить, все-таки удерживать на том, что говорит диктор, и стараться следовать за ним. Да, не обращать внимания на вот эти все внешние вещи. Так или иначе, если там что-то гениальное, какие-то мысли придут, или вы все равно это все будете помнить, но смысл в том, чтобы не погружаться в это. Иначе это как вот мусор выбрасываете, и вы раз там и на мусоре зависли. То есть нет, мое, не отдам свой мусор, буду за него дальше держаться. И вот не нужно за это держаться, то есть нужно просто пытаться оставаться, но свое внимание оставлять, свой как бы, этот курсор сознания на, именно на лекторе. Да? И тогда вот те, то есть это в буддизме, например, это называется разные умы, которые у человека живут в голове, разные умы, там жадность, там что-то они думают, там что-то говорят и управляют человеком, такие автономные. То есть человек не может никак повлиять на какие-то процессы внутренние, там, эмоциональные, в виде каких-то образов, да, в виде каких-то там мыслей и так далее. И они своей жизнью живут. И вот когда человек практикует йогу-нидру, у него вот эти вещи, они выходят из него, так скажем. Вот. Естественно, если там серьезное нарушение проблемы, то ну, самостоятельно лучше этим не заниматься, потому что как бы, слишком много надо, чтобы что-то выходило. Вот. У людей в более-менее нормальном состоянии, то есть когда вот уже ну, без антидепрессантов можно жить, вот, то это нормальный вариант. То есть, когда уже человек вообще, ему там, он уже и к доктору сходил, ему там все прописывают, у него серьезная проблема, это надо уже с специалистом общаться и лично уже тогда проводить эти тренинги. Самостоятельно делать не нужно, потому что может возникнуть там какой-нибудь приступ, там, либо атаки какой-нибудь, либо еще чего-нибудь при выходе, да, определенно, поскольку человек не контролирует свое сознание во время этого процесса. Но вначале все равно, если вы не сможете, у вас все равно, вам будет, скорее всего, сложно концентрироваться на звуке ведущего, да, йоги-нидры, вы все равно все-таки будете срываться, но важно потом вспоминать это и возвращаться, да, то есть вас все равно будет переключать на то, что выходит, на то, что возникает, там вы где-то почувствуете тело, даже какие-то блоки там определенные будут. То есть на этом не нужно залипать, на этом концентрироваться, но все равно будет у вас сознание туда залипать. Но важная инструкция, что переключаться обратно. То есть раз она переключилась на вот эти все ощущения, эмоции, нужно вспомнить, а вот, ну, чтобы было польза, надо переключиться, дальше идти, следовать за диктором, а не делать вот то, что мое сознание хочет. И таким образом просто отслеживайте, что происходит с вашим эмоциональным фоном, с вашими реакциями на какие-то события, да, которые регулярно происходят. Там, если человек не сдает какие-то уроки, экзамены, у него все время вот какие-то повторяющиеся эмоции определенные, в рамках они определенных. Там, здесь сейчас на работу приду, опять меня там кто-то разгневает, дома опять там что-то 25, да, опять такая же реакция, и вот такие дорожки, по которым, или там на остановке будем сейчас напрягаться, ждать автобус там, вот. Такие, так скажем, запрограммированные определенные эмоции у человека уже. И вот просто наблюдать, смотреть, что происходит с вами в этих ситуациях. Так. Ну вот то, что вкратце я хотел сказать о йоге-нидре. Может быть, кого-то вдохновило немножко этим позаниматься. Вот. Ну так, эта тема большая, конечно. Это так, такая реклама, так скажем. Так, идем дальше. А дальше я поговорю о эфирных маслах. И... мы начнем тогда с дисбаланса определенных энергий. Все так, конечно, не очень просто. Ну ладно, не, ну сейчас просто про масла я расскажу, а потом перейдем. В общем, эфирные масла это очень такие, ну, очень недешевый продукт, трудоемкий. Если его делать там натуральным способом, то есть выпариванием, там берут, например, какое-то растение, кладут его там, в какую-нибудь решеточку типа сита такого, прогоняют через него пар, такой не сильно, ну, такой легкий пар, так скажем, не сильно, вот, не с большой температурой. И вот этот пар, он вместе с собой выносит эфирные масла разных растений. То есть их можно там еще прессовать тоже в это время, что-то с ними делать, перемалывать их там. И эти эфирные масла, они вместе с паром выходят, потом они конденсируются, так скажем, в какой-нибудь там трубке, и вода оседает внизу, а эфирное масло, поскольку оно легкое, оно поднимается вверх. Да? То есть оно наверху скапливается, и воду там просто сливается вода, и, то есть просто масло сливается сверху до воды, и процесс дальше запускается. Ну, процесс очень трудоемкий. Иногда там бывает он с применением химии. И в плане ароматерапии использования этих эфирных масел в лечении, там, в массажах или просто вот, ну, в повседневной жизни. Также это может быть использовано для лечения вот, психики. Это очень сильно вообще влияет на весь организм. Эти эфирные масла, они очень легко проникают во все органы, во все ткани. Оказывают определенно, они даже в некоторых органах могут оставаться, эти масла, стимулировать их работу, там, например, даже поджелудочной, там, желчного пузыря. Вот такие масла есть. И это трудоемкий процесс, например, если мы хотим получить розовое масло из роз, да, то это где-то 100-200 килограмм вот этих лепестков розы, из них получается там 100 миллилитров масла эфирного. Представляете, да, сколько нужно трудиться. Если химическим способом это получают, то химикаты, как правило, их... Ну, там есть с углеродом, по-моему, там, где жидкий углерод, вот он более-менее нормальный, но там техника, она тоже дорогостоящая. То есть она недешево стоит, там все эти процессы, техника, обслуживание ее. И есть еще такие более дешевые химические варианты, когда там, ну, эти химические вещества, которые, так скажем, они забирают это эфирное масло, потом их пытаются отделить от этого химического вещества. И, как правило, ну, все равно оно остается. Это чаще в парфюмерии обычно раньше использовали, но в плане здоровья это не очень хорошо, потому что вся эта химия, она вместе с эфирным маслом очень легко проникает в организм. Поэтому как бы пользоваться этим не очень хорошо. Ну, нужно смотреть. То, что продается, как я говорил, возможно, может быть, и не говорил уже, не вспомню. То есть то, что в аптеках продается, там какая-нибудь, или там типа для бани, там что-то 100-200 рублей, это не эфирное масло, то есть оно столько по определению стоить не может. Либо оно какое-то сильно там разбавленное, очень сильно. Нормальное эфирное масло, оно от 500 рублей, там, почти любого растения будет. Какие магазины, я, к сожалению, ну, эти не могу похвастаться, там, я просто покупаю там где-нибудь с Индии, на eBay нахожу там определенных поставщиков, но я думаю, вы можете поискать в интернете, если нужно будет купить, это несложно. То есть даже русские сейчас есть... вот эти спа-направления в массаже, там целые фирмы есть, которые эту косметику там разрабатывают, продают ее, да, продвигают. И в том числе эфирные масла, вот разные направления спа, и вы можете там посмотреть производителей. Они как делают и косметику натуральную, там на водорослях, на природных компонентах, также они эфирными маслами занялись и их тоже делают. Это в основном все с Запада началось, и у нас тоже потихоньку это подхватили. И вот там даже русские есть фирмы, я сейчас не помню название, к сожалению, которые делают. Ну, нужно пробовать, я лично их не пробовал, не смотрел. Ну, говорят, ничего так. То есть, в принципе, хорошие вещи. Потому что эфирное масло, оно должно делаться также из растений, которые не были химически обработаны. Да? Иначе вся эта химия вместе с эфирным маслом будет. Вот, поэтому это еще тоже добавляет цену к эфирным маслам. И эфирные масла, их можно, то есть спектр их применения, он очень широк. Их можно и как ингаляцию делать в воде, там, что-то подышать, например, при проблемах легких, при заболевании вот, носоглотки, там, каких-то простудных проблемах. Можно локально наносить на тело, можно использовать при массаже, как это делается в спа, там, можно их в косметику добавлять, можно в ванны добавлять. Ну, такой вариант еще бывает полы помыть, да, но как бы это не очень такой экономный вариант. Лучше, чтобы полы помыть, лучше тогда эти аптечные дешевые такие вещи какие-то использовать. Или какие-нибудь дешевые эфирные масла, которые, ну, которых себестоимость недорогая, да, потому что это такой не очень разумный расход, если полы моем. Но запах в доме очень классный. Просто ведро с водой, там несколько капелек, оно и дезинфицирует все, и создают классный запах, такой благостный, как место благовоний. А вот, ванны, сказал я, да? Что еще? Ну и, естественно, аромалампы тоже могут использоваться просто для как бы испарения. Ну, аромалампы, они должны быть такие, чтобы там прям, ну, вот это вот такое, вот это углубление, да, в которое заливается водичка и капается масло, чтобы оно не было прямо вот, ну, под огнем свечи. То есть желательно, чтобы оно повыше было, и чтобы вода, она, ну, нагревалась там, не знаю, ну, градусов там до 50, да, там где-нибудь так, а не чтобы она вот такая кипятком была и из нее вот выпарилась. То есть это не очень правильно, чтобы повыше от свечи было расстояние побольше, но не такое, чтобы оно вообще там не грелось. В общем, посмотрите, чтобы прямо пламя свечи, оно не касалось донышка, где у нас будет эфирное масло с водой смешано, которое будет испаряться. Ну, сейчас бывают также электроны, то есть электрические диффузоры, да, тоже, в принципе, нормально, можно им пользоваться. Ну, вот так вкратце об эфирных маслах, ну, это для вступления. Дальше мы идем по проблемам, которые характерны у нас для разных дож. И исходя из этих проблем, я буду говорить про масла, которые подходят им. Так, времечко у нас, конечно, немного. Ну, давайте мы тогда сейчас хотя бы разберем, какие проблемы у нас есть у разных дож, а дальше мы уже будем разбирать масла на следующих встречах. Значит, симптомы дисбаланса вата-доши. Как мы знаем, вата-доши бывает несколько, да? Давайте я тогда сразу буду и говорить определенную прану у человека, и буду говорить про масла, которые подходят для этой вещи. Давайте начнем тогда с праны. Это значит, ну, когда у нас есть пять видов праны. Одна из них так и называется прана, да? И при ней, что вот, когда она расстройство, что для нее характерно, какие состояния, какие проблемки. Это, например, беспокойство, как мы уже говорили, тревога, бессонница, астма, головные боли с повышением давления, охриплость, икота, сухой кашель, туберкулез, отдышка, обезвоживание, истощение, ну, как бы недостаток сил, упадок сил, ну, слабая память, такое, так скажем, одряхление, да, когда праны нету, мы говорили с яблоком, аритмия сердца, там, потеря голоса, то есть или сильная потеря веса, может быть, тоже похудение. Какие масла, то есть, рекомендуются вот именно для праны из ряда пяти пран? Это масло аира, масло сандала. То есть, ну, для праны у нас должны быть разогревающие, как правило, масла, да, то есть, чтобы. И если, например, их не хватает праны, то такие вот они как бы, то есть, либо они, так скажем, они успокаивают вату, и при этом они ее не подавляют. Я попозже скажу об этом. Сложно так все вместе это будет. В общем, запоминайте масла тогда. Аир, сандал, брами, розмарин, мирт, масло мирта, базилика священного, дягель, кардамон, апельсин. Иссоп еще можно, иссоп. То есть то, что можно делать, ингаляция. Ну, у меня здесь наси написано. Наси – это, так скажем, закапывание в нос. Пока что мы это опустим, это требует объяснения. Значит, компрессы могут быть. Ну и, в общем, так, ладно. Ну, такой вот момент. С праны именно. Идем дальше. Сейчас, секундочку. У меня тут что-то произошло. Значит, дальше у нас идет Удана. Да? Сейчас, секунду. Давайте пойдем с Уданой тогда. Если у нас проблема с Уданой праной, одной из пяти пран, да, то она у нас концентрируется в легких, то есть предыдущая прана – это вообще общий тонус организма, общая такая энергичность, жизненные силы, как говорится. Удана, она у нас в легких и в горле. Означает воздух, движущийся вверх, буквально переводится. Связана с выдохом, поддерживает функции речи, наделяет нас вот именно силой памяти, силой ума. Также она отвечает за высвобождение эмоций, также вот, ну, избавление, выброс, выход вот каких-то энергий, в том числе в йога-нидре, как я объяснял. И это может быть какие-то мысли, обиды, там, способности прощать тоже связано с Уданой. И симптомы ее нарушения – это сухость глаз, боли в горле, тонзиллит, недостаток, так скажем, вдохновения, да, какой-то апатия, отсутствие энтузиазма, воодушевления. Так, значит, это слабость, утомляемость, какие-то боли в ушах, дефекты речи, заикание, перевозбуждение. Вот. Что для нее подходит именно для конкретных вот этих вещей? То есть это ромашка. На санскрите она называется... А, нет, не будем на санскрите. Значит, анис, ромашка, анис и аджвая. Здесь немного, конечно. Ромашка, анис и аджвая. Здесь тоже ингаляции, компрессы, полоскание для горла также может быть. Вот, идем дальше, значит, самана, прана, она управляет, в общем, так, сейчас, ну, она управляет, можно сказать, пищеварением, передвижением, вот, перистальтика кишечника, да, перемешиванием пищи вот со слюной, попаданию в желудок, проведению по всему пищеварительному тракту, она эта прана, она уравновешивает интеллект и эмоции, то есть баланс создает, переключает их, когда нужно. И также, естественно, вот, оно связано с метаболизмом или, так скажем, транспортировкой вот этих переваренных веществ к разным органам, да, чтобы вот там через кровеносную систему, там на клеточном уровне, чтобы вот доставить нужные вещества к разным органам, системам в организме. Вот именно такое пищеварение, за него отвечает самана. Так, сейчас, секундочку. Нет, тут все, вот оно. Значит, и какие могут быть масла для этого? Также аджвайн подходит, эфирное масло аджвайна, кумина, куркумы, эфирное масло имбиря, эфирное масло базилика, гвоздики, мускатного ореха. Это лечебное имеется в виду. Мускатного ореха, укропа и масло валерьяны эфирное. Способы применения те же. Вот. То есть компрессы могут быть, ингаляции, все то же самое. Значит, что я хотел добавить? Ну ладно, пока что. Пока что, ну ладно. Значит, дальше у нас идет апана прана. Апана – это воздух, движущийся вниз, буквально переводится. Отвечает за все выделения, которые внизу происходят. Там менструации, и так далее, роды, там, сходить в туалет, семяизвержение, вот эти все вещи, расслабление, естественно. Так, значит, какие проблемы она может давать, если там нарушение, и либо с ее достатком, либо с недостатком, либо с переизбытком, это запор, это может быть понос, это может быть диабет, тут у меня тоже почему-то написано, ну да. Это также менструальные расстройства, какие-то боли, сложности всевозможные. Это дисменорея, дисфункция половых органов, то есть невозможность зачать детей или просто какие-то другие проблемы. Боли в пояснице, ну там какие-то выкидыши, грудные роды могут быть тоже у женщин. И что, какие эфирные масла тогда идут у нас? Это тоже сюда подходит имбирь. Потом сюда, ну, в основном они тонизирующие, естественно, которые поднимают энергию вверх. То, что у Дана, это энергия вверх идет. То есть это у нас корица, это у нас лайм, лимон, петрушка, асафетида, базилик. Вот эти эфирные масла. Ну, то есть эфирные масла, их куда только не используют, вот иногда даже клизмы с ними делают, но мы сейчас не будем, тут, например, у меня Басти написано, то есть она может и в клизмах использовать, но я не рекомендую пока что это страшно делать. Это могут быть даже спринцевания, но лучше это все с доктором делать, там, у женщин, например. Ну, в основном лучше это как... Апана, если лучше это в ванне использовать, то есть ванны делать такие. Если это противопоказано, ванны просто так же, ну, зажигайте лампадку, например, просто дышите. Просто я перечисляю те способы, которые вот прямо, ну, они действуют на эту прану. Здесь, естественно, это внутренние какие-то вещи. Может быть басти, клизма, то есть спринцевание и, естественно, ванны. Сидячий обязательно. Это не в бане где-то. Так. Так, о чем мы сейчас сказали? Саману мы говорили. Да, в Яну мы не говорили. Значит, идем дальше. Сейчас последнюю скажем про Ану. Потом на следующих занятиях Питу разберем. Значит, в Яна прана распределяется по всему телу. Действует через нервную кровеносную систему. Так, значит, отвечает за потоотделение, поддержание сердечного ритма, расширение как раз-таки вот с варикозом и сокращение кровеносных сосудов, ну, зевота, вот это все проявление этой праны, чувство осязания тоже к ней относится. И какие нарушения могут быть? Это хруст в суставах, артриты, естественно, нервозность, значит, аритмия может быть, какое-то, например, моргание часто, да, у людей бывает, часто моргают, затруднение кровообращения, затруднение физических каких-то движений. Это вот признаки нарушения проблем с Яной. И какие подходят у нас для этой праны эфирные масла? Это мирра, камфора, кардамон, корица, эвкалипт и тоже валерьяна. Здесь, как использовать, здесь могут быть ванны, для массажа можно в масло, я потом буду это рассказывать, как делать можно, какие пропорции там, это большая тема. Ну, пища и напитки тоже, в принципе, можно использовать, но мы пока что обойдемся внешним воздействием. Вот, не будем, я пока не рекомендую эти вещи, потому что надо рассказывать, как это делать. Так... Ну вот, пока что на этом остановимся. Потом мы пройдем питу, пройдем капху, и потом я также буду другие масла говорить, буду как их правильно вот, делать ингаляции, там, да, вот эти все вещи будем разбирать, какие пропорции, да, как можно детям даже, там, если нужно, аккуратно очень, какие дозировки и так далее. Пока что на этом остановимся.
Спасибо вам, Алексей. Спасибо очень вам, важные, Алексей. Интересные темы мы сегодня затронули и редкие знания получили. Есть у нас несколько вопросов, и первый вопрос от Елены. Здравствуйте, Алексей. Спасибо за лекцию. Очень интересно и актуально. В нашей семье варикозное заболевание передается по наследству в нескольких поколениях. Это явно прослеживается. Я слышала, что это родовое проклятие. Вы, наверное, знаете, что сейчас некоторые специалисты предлагают такую услугу, чтобы убрать это родовое проклятие. Что вы об этом скажете и что говорят веды по этому поводу? Есть ли такое понимание, как проклятие по роду? И если есть, то как от этого освободиться, как это остановить?
Да, такие вещи бывают, и есть такой момент, естественно, он существует, есть и благословения определенные по роду, поэтому могут быть и проклятия также. То есть к специалистам можно обращаться, не проблема с этим. Единственное, что нужно смотреть гуну специалиста. Вот, если это приворот-отворот, там человек что-то там, как бы, не знаю, непонятно, чем занимается. Может, она и не деньги зарабатывает, там, вот человек, а может, просто вот как бы занимается, но нужно смотреть природу. Если человек, он развивает положительное качество характера, у него есть вера в Бога, у него есть какой-нибудь духовный наставник, там, каким-то святым молится человек, да, ну, явно признаки гуны благости. Хотя, ну, нужно смотреть также по сути. Иногда, то есть, вроде бы это все внешне есть, а ты смотришь, человек вообще какая-то там тяжелая гуна, там совсем далеко не благостная. Вот, если так, то нормально. Если вот там какие-то черные приговоры, отговоры, там, надо денег вот столько вывалить, там, и так далее, то это уже какая-то другая гуна, противоположная. Или какая-нибудь гуна страсти, там, типа тренингов. Давайте, ребята, там, приходите, сейчас мы вас прокачаем, там, карму рода снимем, там, такое, знаете, ну, типа, как деньги зарабатывают. Вот, тут тоже надо аккуратно, то есть, смотреть, может быть, и реально что-то там нормальное есть, может, там просто какой-то менеджер раскручивает какого-нибудь нормального специалиста в этой области. Но лучше самим, конечно, снимать это проклятие, и для этого нужно какие-то хорошие вещи делать, в первую очередь, то есть связанные с Богом. И, или находить таких людей, которые могут это сделать. Вот, как я говорил, есть в православных и поныне такой метод, когда вот просто просят святых, они молятся за человека там. И можно там, ну, как-то, может быть, с этими людьми договориться, там, сделать пожертвование, попросить их как-то помолиться там Богу. Вот если бы у меня такая проблема возникала, я бы, наверное, так больше действовал, вот, чем нежели вот эти вот всякие. То есть это все работает, черная магия, там, все вот эти там в гуне невежества тоже могут помочь, и в гуне страсти могут помочь, но результаты будут разные. В гуне невежества такая медвежья услуга будет, в гуне страсти потом еще больше проблем будет от этого. В гуне благости, то есть проблема решится. Поэтому, ну, то есть обращаться можно, даже делать что-то нужно, но если это будет связано с Богом, то это однозначно будет лучше всего и принесет всем благо. Вот. Ну, вот так вот могу ответить на этот вопрос.
Благодарю вас за ответ. И второй вопрос тоже от Елены. Второй вопрос. Если на ноге появилось так называемое в народе рожистое образование или коротко рожа, врачи ставят это как диагноз трофическое подкожное изменение или дерматосклероз. Говорят, что это тоже как порча на человеке. Как можно это вылечить? Благодарю.
Ну да, что-то пошли, в общем, вопросы про порчи. Как мы говорили, это может быть генетически, может быть обусловлено. Естественно, если это и генетически, это на тонком плане, то есть генетика, она просто, так скажем, копирует тонкий уровень, тонкое тело человека. Порча, что это такое? То есть это определенная карма. наша, да, которую нам нужно в этой жизни пережить. И это очень странно, вот, ну, так настраиваться, что это как бы враг какой-то наш. То есть иногда эта порча, эти проблемы, они делают человека разумным. Например, я вот не буду говорить конкретно, там я одного человека, я его раньше, ну, как, ну, давно что-то не видел, хотя там рядом, как можно сказать, живем. И где-то, ну, год 2-3, может, я вообще там не пересекался с человеком. Я помню, у нас такой поверхностный был, такой как бы хихихаха, там, тра-ля-ля, там, наслаждаем чувства, там, да. И потом с человеком произошел ряд определенных проблем. Вот. То есть у него в жизни вот как там порча, там все не так, там проклятие. Можно по-разному это обозвать, там, особенно если к бабушкам всяким сходить, которые там черной магией какой-нибудь занимаются или какой-нибудь магией. Вот. Но потом я смотрю, и человек вот он прошел, как-то поварился в этих проблемах. И я смотрю, вот он такой, знаете, такой разумный стал, такой какой-то благородный. То есть у него разум, какая-то выдержка, такое чувство достоинства. И от него другая энергия такая идет. То есть человек вот он как созрел, да, повзрослел. И то есть у него произошли серьезные внутренние перемены. И я тогда понял, думаю, о, здорово, то есть, ну, это похоже так Сатурн, конечно, учит, такая планета Сатурн, если она проблемы на человека вешает, и проклятие, и еще что-то там, все, что туда можешь запихнуть, и человек, он становится сильнее. Вот, поэтому не нужно воспринимать это какое-то проклятие, то есть это просто вот какая-то данность в моей жизни, с которой нужно что-то делать, которая побуждает меня не деградировать, не быть в тамосе, вот, а хотя бы в раджасе быть, а постепенно и изучать какое-то знание, которое позволит преодолеть эту сложность. И все это дается, как вот там говорится, каждый несет свой крест, да, то есть Бог, он каждому дает по силам. И не просто, чтобы мы вот, ну, как можно легче мы взяли и решили эту проблему. Нет, то есть нам нужно самим потрудиться, там, поизучать, там, то есть это некий такой фактор, который будет нас развивать. А мы хотим от него избавиться и называем это какой-то порчей. Вот. То есть законы кармы, они созданы полностью идеально. Вот. И то, что нам приходит, оно приходит, ну, не с бухты-барахты. Не просто так. Оно приходит, и все является благом. А нам иногда кажется, что вот, ну, там, лежать на диване, смотреть телевизор, и все классно в жизни. Это, как Олег Геннадьевич говорит, это желание умереть. Да? Есть желание жить, есть желание умереть. Вот. И когда мы называем это порчей, то есть мы не хотим реально жить. Мы хотим просто вот убрать и все как бы расслабить. Но жизнь, она, у нее другие планы на нас. У Бога тоже это все по его, так скажем, законам происходит. Под его властью все это происходит. Абсолютно все процессы. Не так, что там дьявол сильнее Бога. Нет, то есть дьявол, он тоже есть. И он есть, потому что люди так хотят. Вот. Потому что они хотят этого. И поэтому Бог, он позволяет что-то, так скажем, каким-то нехорошим силам якобы в нашем сознании. Но в плане Бога нет ничего хорошего, ничего плохого. Потому что иногда какие-то хорошие якобы вещи, которые мы считаем хорошими, они, наоборот, нас развращают, делают деградируемые из-за них. А какие-то сложности, проблемы, они, наоборот, нас возвышают, наше сознание возвышают наше тонкое тело, и в следующей жизни, даже в этой жизни, человеку уже проще с таким сознанием жить. Поэтому как бы порча это или не порча, проклятие это просто, когда у человека сгущается карма. Святой человек, он мог проклинать иногда какой-нибудь, видит, кто-то оскорбление совершает, какой-нибудь человек что-то неправильно делает, и он раз говорит, ну вот, надо тебе, короче, карму сгустить, чтобы ты ее сейчас отработал, поумнеешь, может быть. Вот, а то у тебя сейчас хороший период какой-нибудь идет, там, расслабляешься. И вот святой человек раз и проклинает кого-нибудь там. И все. И вот и человек думает, ой, проклятие, как мне избавиться. Так, ну, это же может быть на благо тоже быть. Если правильно к этому отнестись, конечно. И по поводу кожных проблем, ну, то есть лучше так к специалисту обратиться. Я сейчас не смогу это просто так вот как-то реально помочь, просто сказав, что нужно увидеть. Потому что со слов... Ну, иногда люди одно описывают, а реальность, она другая. То есть нужно это увидеть, нужно это понять. Я просто могу рекомендовать, что вы можете делать, в каком плане работать, как относиться к этой проблеме. А, ну, эта карма, видимо, непростая, если там уж как, если это серьезно действительно, то надо в этом случае прилагать усилия. терпели, развиваться, молиться тоже, помощью Бога преодолевать ситуацию, тогда все это получится. И если проблемы с кожей, нужно контролировать язык, как мы говорили, потому что это сильно связано с кожей, то, что мы кушаем, и вот эти побуждения языка, в том числе и что говорим. Вот, поработайте над этим. А в плане лечения лучше идти к специалистам, которые будут это делать, вот, будут смотреть, изучать этот вопрос. Как бы так по радио это сложно все сделать. И ну, вряд ли я сейчас прям посоветую что-то такое. То есть это конкретное общение с доктором. Я вас могу вот так вот просто настроить. И, естественно, это работа над собой в какой-то степени. То есть девушке не нужно, если это у девушки такие сложности, и не нужно сильно себя там в какие-то, как это в России бывает, Сатурн сильный, себя как-то насиловать, из себя там выжимать что-то там, на силе воли. Я говорил, что подавлением ничего не достигается. И вот Бхагавад-гит тоже так же говорит.
Благодарю, Алексей, за этот правильный и, настрой. Говорить.
Ну, ага. Вот, поэтому нужно трансформировать вот эту энергию, вот это проклятие, нужно трансформировать ее в свое развитие. Да? Вот. И для этого нужно правильно относиться, правильно эмоционально к этому относиться, правильно настроиться и стараться вот, ну, развивать гуну благости. И тогда у вас все, вот вам прямо изнутри будет такая интуиция подсказывать, что вам делать, к какому доктору надо обратиться, к какому доктору не надо обратиться. Все это будет изнутри у вас четко и ясно, вот как свет такой. Раз он возникает, и все видно. И это гуна благости. Вот. Она в разной степени бывает, там, которая сильно осквернена другими гунами, страсть, невежество, или слабее, сильнее, слабее. И вот когда у человека прям вообще чистая гуна благости, он вообще Бога видит везде. Вот связь с Богом, общается с Богом. Это абсолютно вообще идеальная гуна благости. Это там уровень святых. Нам хотя бы вот чуть-чуть вот развивать благость уже в нашей жизни. Мы столько найдем, так скажем, ответов на свои вопросы, на своей ситуации, вот мы сможем преодолеть их и развиться, а не просто как бы вот скинуть с себя эти проблемы и сказать, ну вот, как бы классно. Просто именно наше же сознание, оно и порождает эти проблемы. Понимаете? То есть это не то, что там кто-то нас проклял, там какой-то бог нехороший, претензии там к Богу. Это тоже эмоции определенные. Когда мы что-то не любим, что-то недовольны, гнев, это реально претензии к Богу на самом деле. То есть мы говорим, что Бог не идеален, он здесь все плохо сделал. Вот если бы я такой был хороший, я бы тут всем сделал так. Ну, на самом деле, то есть это так, это детский лепет, это как ребенок там сидит дома и говорит, ну, я бы вот сделал, чтобы там не надо было есть кашу, потому что я не люблю есть кашу, чтобы вообще каши не было в мире там нигде. Примерно такие же размышления у нас, когда там, а почему Бог сделал там смерть, войны какие-то есть и так далее. Вот, нужно изучать это знание, и тогда у нас будет меньше этих негативных эмоций, больше будет гуны благости, и все проблемы, сложности мы преодолеем. На физическом уровне лучше обращаться к специалистам. Ну, вот так вот.
Я хотела сказать, что мы благодарны, Алексей, вам именно за этот настрой, как вы рассказываете о всех причинах, связывая это с глубинными причинами и с причинами высокими. Спасибо вам за это. И еще пару вопросов у нас остались. Итак, переходим к теме ароматерапии. Есть ли какие-то нейтральные масла просто для общей гармонии дома?
На самом деле, нейтральные масла – это любые масла вот разных растений, которые вам нравятся. Это может быть, ну, то есть это желательно благостное растение, там, какие-нибудь, там, бывают масла и лука, чеснока. Их тоже можно, в принципе, в лечении использовать, вот в данном случае, там, для ваю, праны. Но это не благостные масла, поэтому я их не называю. То есть любые масла, лаванда какая-нибудь там, например, если вы там простыли, ну я дальше об этом буду говорить в дальнейших вещах, я сейчас именно вот лечебные такие, они в основном со специями, да, там с какими-то травками лечебными связаны. Вот, а дальше мы это будем разбирать и более подробно. И, в принципе, я буду рассказывать, как понять, что масло подходит, как оно понять, что не подходит. Куча нейтральных масел, их очень полно. И, ну, таких нужно просто понять, чтобы они подходили вам и не мешали, не создавали проблем окружающим, да. Вот, и мы в дальнейшем об этом говорим, поговорим, это целая лекция. У нас впереди все.
Спасибо, Алексей. Спасибо, и последний Алексей. Вопрос от Ларисы. Занимаюсь ароматерапией с 95-го года, обучалась в совхозе аромамасличных культур в Алуште. Ваше мнение о крымских маслах фирмы «Царство ароматов»? Я их применяю даже для внутреннего употребления, особенно при экстренных состояниях. Эффект быстрый и хороший. Если вы знаете, где можно купить лучшие масла, пожалуйста, посоветуйте где. Спасибо.
Я думаю, что у вас опыт богаче, там, чем у меня, использование ароматерапии. А вот я-то не такой уж специалист там большой, я так для себя просто использую, не на профессиональном уровне, поэтому я не часто покупаю масла, я говорю, что я вот с Индии заказываю, но это не всем удобно будет, потому что что-то, то есть мне кто-то привозит там, да, что-то я там в каком-то магазинчике там, в каком-то редком закажу, еще что-то. Вот, поэтому, да, то есть существует вот любое использование внутреннее, закапывание, и клизмы, как мы говорили, но я пока на радио это не советую, потому что, ну, это может быть опасно иногда, вот если я в массовом плане это говорю, то есть когда к специалисту это приходят и делают, то да. Вот, какие масла, я, к сожалению, не могу вам посоветовать, у меня нету такого богатого опыта, что я кучу разных фирм там пробовал, то есть у меня нету приема вот с ароматерапией, возможно, в дальнейшем я этим буду заниматься в перспективе, пока что такого богатого опыта нету, поэтому ничего пока не могу посоветовать, разве что вы можете что-нибудь там нам посоветовать, наверное.
Итак, это были вопросы от наших слушателей, а теперь есть вопрос от нас. Приближается Новый год, и к вам, Алексей, хочется как специалиста по питанию обратиться за советом, как устроить свой новогодний стол, чтобы он был полезен, и на утро 1 января не было всяких сложностей и странностей с организмом.
Ну, как вам сказать? Ну, то есть, если вы уж такой сильно у вас проблемы со здоровьем, то неважно какой стол, просто кушайте что-то легкое, да. А если у вас все нормально со здоровьем, ну ничего страшного, там обидитесь на Новый год, ну то есть как бы не страшно, если вы раз там в год что-то нарушите, как бы это не принципиально, то есть не нужно прям так это, ну, фанатично подходить, я не сторонник вот такого, знаете, как бы там, такой сидишь, там всех напрягаешь, я это не буду есть. Просто очень хорошо нужно разжевывать, очень хорошо разжевывать пищу, возможно, ну, сейчас тоже там какие-нибудь препараты бывают, там, аюрведические для пищеварения. Может быть, даже если там совсем все тяжело, можно в аптеке купить какие-нибудь вот для разжигания пищеварения, чтобы у вас просто там все не осело. И, естественно, ну, сочетаемость продуктов, то есть фрукты с овощами лучше не есть за один прием. Вот там, не знаю, поели фруктов, например, да, тут 2 часа прошло, можете овощи тогда кушать. Ну, свекла, тыква, морковка, они сочетаются с фруктами. Потому что частая ошибка, там вроде и фрукты, да, на столе на Новый год, и овощи, и человек наелся, и у него все встало там внутри, и все, и пошло как бы несовместимость, отравление такое легкое, и по факту человек просто страдает, ходит в праздник. Поэтому лучше вот так вот не смешивать вот эти продукты. А так, в принципе, ну, можете что угодно приготовить там, что хотите. Вот, пусть это будет не очень полезно, но если это создает какую-то атмосферу праздника, то, ну, бог с ним, особенно если у вас родственники там не сильно понимают, да, там вегетарианство, это здоровое питание, ну, не надо там не напрягать ни на кого, просто лучше там что-нибудь о Боге расскажите, там какие-нибудь позитивные моменты, про гуну благости какое-то, знанием поделитесь, да. Вот, потому что Новый год – это не день, когда нужно строго следовать, так скажем, всем законам питания, здорового образа жизни. Можно иногда дать слабинку, чтобы ум, так скажем, немножко расслабился, но потом уже его стараться обратно возвращать на нужную колею Естественно, ну, самый такой негативный момент на Новый год – это спиртные напитки. Вот. Ну, если уж выбирать из них, пусть это будет какое-нибудь вино такое, ну, которое давно настоялось по возможности, у кого есть какие возможности. Вот, и все, и этим ограничиться, и немного там просто. А весь остальной алкоголь, ну, вообще лучше убрать, конечно. А вообще в идеале, например, я уже какой год там со своими друзьями, мы без алкоголя встречаем Новый год и любой праздник, и мне кажется, атмосфера намного лучше даже. Она как-то намного ближе, там больше общения, трезвого такого, да, интересного. Вот. По-моему, это гораздо интереснее, чем просто вот в каком-то пьяном бреду там что-то с людьми общаться. Мне кажется, это какой-то, так скажем, это наоборот для несчастных людей, да, вот этот алкоголь. То есть он не может в нормальном состоянии общаться, ему нужно что-то какие-то наркотики принять, чтобы как-то расслабиться. То есть это какое-то несчастное состояние человека. Поэтому лучше избегать этих всех искусственных стимуляторов, наркотиков там, в виде алкоголя. Но по праздникам это не способ расслабиться, это способ, но только это создает больше проблем. Вот, и создает такую самскару, что праздник это вот, ну, наркотическое опьянение какое-то. Вот, это бред, конечно. Ну, вот то, что могу сказать по питанию. Просто и кушайте небольшими порциями, и чтобы между приемами пищи часа два желательно проходило, тогда у вас вообще все переварится, и у вас будет все хорошо. И также старайтесь не кушать много, да, потому что это же ум хочет, он такой, о, там, что-то вкусненькое, там, оливье, там, его там редко когда покушаешь, там, не сделаешь, и давай, там, целый тазик, а потом ходишь и каешь, там, тебе плохо. Лучше вот положите небольшую тарелочку и прям вот очень внимательно, там, смаковать прям каждую ложечку, прям почувствовать вкус, жевать, пока вкус есть. И вы заметите, что у вас, раз вы там тарелочку съели или там парочку таких небольших тарелочек, у вас полностью удовлетворены. А когда вы целый тазик закинули, то есть у вас все, тяжесть, там голова болит, ничего не переваривается, и весь праздник такой, вы просто думаете о оливье, который в животе лежит, а не о празднике. Там. Ну, вот так вот, такие вот могу заметочки дать.
Спасибо, Алексей, за заметочки. Хороший настрой у вас с пониманием к нам. И думаю, праздник удастся с таким правильным отношением к праздничному столу. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир, за вновь багаж интересной и редкой темы и за новые знания. Будем с радостью ждать продолжения наших бесед уже в новом году.
Хорошо, благодарю вас за вопросы, благодарю вас, Анна, с наступающим вас всех, хороших вам праздников, до новых встреч тогда.
Спасибо вам, до новых встреч.